Мамин сибиряк. Именинник. Читает Николай Прокофьев. Глава первая. В конце 60-х годов в бойком провинциальном городе Мохове было открыто первое земское собрание. В числе других, рвавшихся посмотреть хоть одним глазком на проявившееся невиданное чудо, всегда можно было встретить старика Пружинкина, который являлся на каждое заседание как на службу. Земство поместилось в реставрированном здании упраздненной школы кантонистов. Это был необыкновенно мрачный, старинный дом с казарменным Николаевским фронтоном и громадными голыми окнами, глядевшими на улицу, как глаза без век. Теперь все было почищено, и стены выкрашены скромной серой краской. На фронтоне красовался герб Моховской губернии, щит с золотой бочкой в синем поле и с эмблемами горорыцтва в красном. «Расчудесно!» — умилялся Пружинкин каждый раз, когда с улицы входил на земский двор и несколько мгновений любовался блестевшим свежей позолотой гербом. «Первое дело, что форменно!» Только что отделанный подъезд с каменными широкими ступенями, зеленой железной решеткой и желтой разделанной под дуб дверью буквально осаждался моховской публикой, так что сторож Михеич выбивался из сил, напрасно стараясь водворить хоть какой-нибудь порядок. — Нету местов, господа! — выкрикивал Михеич, выставляя свою солдатскую физиономию в полуотворенную дверь. Раз хлынувшая к дверям публика чуть не оторвала Михеичу его высунутую голову. Он застрял в притворе. Ввиду такого осадного положения Пружинкин, во-первых, являлся раньше других, а потом заручился надлежащей протекцией в лице Михеича. Публику пускали по билетам, и Михеич успевал заблаговременно выправить такой билетик для своего благоприятеля.
— Что-то нам сегодня, Павел Васильевич, скажут, — говорил Пружинкин, степенно раздеваясь в передней. — Уж словечко выговорят, ровно гвоздь заколотят.
— Всех под галик загнал,
— самодовольно отвечал Михеич, принимая платье. Осеннее пальто Пружинкина попадало на деревянную вешалку, под ним устанавливались в порядке глубокие калоши, а зонт прятался в рукав пальто вместе с гарусным синим шарфом. Все это было, конечно, пустяки, но на Пружинкина они производили каждый раз самое хорошее впечатление, и он проходил в залу с улыбающимся довольным лицом, приглаживая одной ладонью свои седые волосы, другой — застегивая длиннополый суконный сюртук. Окладистая седая борода придавала ему необыкновенно степенный вид — а небольшие серые глаза смотрели умненько и вместе с тем добродушно. Издали его можно было принять за церковного старосту. Усевшись во втором ряду стульев у окошечка, Пружинкин замирал на своем месте до конца заседания, подавленный массой совершенно новых для него впечатлений. Места для публики отделялись от зала собрания массивной деревянной решеткой. Около стен полукругом шли сиденья гласных, а в глубине стоял большой стол, покрытый зеленым сукном. Пахло не просохшей еще краской, олифой и свежим деревом. Гласные торжественно занимали свои места, председатель из акцизных генералов звонил, секретарь начинал читать доклад. Все это было так ново и так умиляло мещанское сердце Пружинкина.
— Нет, уж теперь шабаш. Конец темноте! — шептал он, охваченный неистовыми еще чувствами. — Нет, не старые времена, конечно. Постой, брат.
Широкое и благообразное лицо Пружинкина даже краснело от волнения, и он начинал поправлять туго намотанную на шее шелковую косынку, которая его душила, как удавка. Кроме торжественной обстановки, его занимали больше всего гласные. Не угодно ли? Самые простые мужики и мещане, а сидят рядом с чиновниками и дворянами. И каждый свой собственный голос может подать. Не хочу, и всему делу конец. Много было гласных от города, а остальные набрались со всего уезда. Да, он был счастлив, этот мещанин Пружинкин, захваченный общей волной. Ведь вот тут, сейчас, за решеткой, начиналось уже то хорошее, новое, к которому он прилепился всем своим мещанским сердцем. Все дела откроются перед публикой, и все пойдет на чистоту, а не по чиновничьим ямам и берлогам. Героем дня являлся Павел Васильевич Сажин. Простой гласный, успевший в каких-нибудь 2 недели завоевать общее внимание так, что публика встречала его появление одобрительным шепотом. Это был худой, высокий господин с длинным безжизненным лицом и вялыми движениями. В заседание он являлся в каком-то гороховом пиджаке и пестром галстуке, держал себя очень рассеянно и со стороны мог показаться просто чудаком. Но зато говорил Сажин замечательно хорошо. Просто, находчиво, остроумно, с тем захватывающим огоньком, который действовал на его слушателей неотразимо. В зале наступала каждый раз мертвая тишина, когда Сажин поднимался со своего места. Падкая до всякой новинки провинциальная публика валила валом в собрание, чтобы только послушать Сажина, и смотрела на него, как на редкого зверя. Во всяком случае, тут было много пустого любопытства, но Пружинкин просто влюбился в Сажина. Мы не находим другого выражения для того, что переживал Пружинкин. Сажин говорил именно то, о чем давно думал добродушный обыватель. И, как говорил, просто, ясно, убедительно. Нельзя больше жить по-старому. Нужно все переменить. И Пружинкину казалось, что это он сам высказывает в собрании свои задушевные мысли. Положим, что его никто не призывал, не просил, не выбирал, но тем не менее он чувствовал, что теперь и у него будет свое дело. — Расчудесно, Павел Васильевич! — одобрительно шептал Пружинкин, раскачивая головою в такт саженской речи. — Так их всех и нужно, Павел Васильевич. Пусть вас чувствуют. Увлекшись, Пружинкин вытягивал шею, шевелил губами и смущенно улыбался, когда Сажин смотрел в его сторону. Собственно говоря, речь шла о самых прозаических предметах. Устройство вентиляции в земской больнице, поправка тракта, разъездные деньги становым приставом, раскладка повинностей, фельдшерские пункты и так далее. Но для Пружинкина из-за этих пустяков вырастало то новое, до которого Павел Васильевич непременно дойдет. Он все разберет, достигнет настоящего. Сначала больница до школы, а потом пойдет и настоящее. Когда Сажин был в ударе, Пружинкин любил наблюдать слушавшую публику и, по выражению лиц, проверять свои собственные впечатления. Пружинкин знал в лицо почти весь город. Вон советник казенной палаты, лысый и тугой на ухо старик. Рядом с ним соборный протопоп с елейным выражением скуластого лица. Молодой столоначальник акцизного управления. Много купцов, какие-то гимназистики, а в первом ряду дамы, жена прокурора, генеральша Мешкова, чиновничьи дочери. Все сидят и слушают одного Павла Васильевича. Однажды публика устроила Сажину неожиданную овацию. Аплодировали, стучали ногами, махали платками. Пружинкин как-то весь застыл от восторга, а потом быстро отвернулся к стене, чтобы скрыть свои непрошенные мещанские слезы. У старика мелькнула ужаснувшая его своей грандиозностью мысль. «Что же дальше-то будет?» Если уж и теперь вся публика, как один человек, все поняла. В первом ряду стульев особенное внимание Пружинкина привлекла на себя молодая красивая девушка, сидевшая рядом с генеральшей Мешковой. Это была Анна Ивановна Злобина, которую он знал еще маленькой девочкой. Теперь она была совсем большая, как есть невеста, и так умно посматривала кругом своими большими темными глазами. И одевалась она простенько, не то что генеральша. серенькое шерстяное платье, осенняя поярковая шляпка, какой-нибудь галстучек и все тут. Даром, что самая богатая невеста в городе. Злобинская барышня слушала Сажина с самым напряженным вниманием, и это особенно нравилось Пружинкину. Другие кривляются да пересмеиваются с кавалерами, а эта сидит как пришитая, да еще в книжку все записывает. Чирк-чирк карандашом.
Расступилась, видно, Марфа-то Петровна. Пустила дочку послушать, как умные люди говорят. —
подумал Пружинкин, припоминая строгие порядки злобинской жизни.
— По-прежнему-то сидеть бы тебе, красная девица, за пяльцами, да выглядывать из-за косячка, не проедет ли суженый ряженый. Только всего твоего девичьего и ремесла было. А теперь напади. Вон уж оно куда хватило.
Издали Пружинкин несколько раз раскланивался с Анной Ивановной, но подойти к ней и поговорить старик никак не решался. Первое дело, с ней приезжает эта генеральша Мешкова, красивая маленькая дама с русыми кудряшками, а потом непременно появится точно из-под земли доктор Вертепов, плотный черноволосый мужчина в золотых очках, или кто другой из кавалеров. Иногда к дамам подходил сам Павел Васильевич, и Пружинкин видел, как ласково улыбалась ему генеральша, а злобинская барышня опускала глаза, и лицо у нее вспыхивало ярким румянцем. После сделанной Сажину овации Пружинкин не вытерпел и, догнав Анну Ивановну в передней, где Михеич подавал ей осеннее пальто, проговорил.
— Расчудесно, Павел Васильевич, говорят.
— Да, отлично.
Как-то нерешительно ответила Анна Ивановна, не узнавая Пружинкина с первого раза.
— Извините, Егор Андреевич, я вас не узнала сразу.
Поправилась она, протягивая руку в перчатке.
— Вы нас что-то совсем забыли. И мама спрашивала про вас несколько раз.
— Приду-с, непременно приду-с, Анна Ивановна. А то все как-то некогда было, дела-с. — Конец темноте, Анна Ивановна.
Девушка быстро вскинула глаза на Пружинкина и так хорошо улыбнулась, что у старика даже на душе захолонуло от удовольствия. Он без шапки выскочил на подъезд кликнуть злобинского кучера. Анна Ивановна весело кивнула ему головой и хотела что-то сказать, но в это время ее догнал Сажин, застегивавший пальто на ходу. Генеральша Мешкова, улыбающаяся и розовая, как ребенок, шла под руку с Анной Ивановной, и Пружинкин вежливо отскочил в сторону, чтобы дать дорогу. В присутствии Сажина его каждый раз охватывало то радостное волнение, которое испытывают все влюбленные.
— Нам по дороге, мидаму,
— говорил Сажин, помогая дамам сесть в экипаж.
— А где наш доктор?
— Здесь, здесь, —
свежим баритоном отозвался доктор, протискиваясь сквозь толпу. Генеральша Мешкова уехала в одном экипаже с Анной Ивановной, а за ними полетела сажинская пролетка, уносившая самого владельца и доктора Вертепова. Пружинкин стоял на крылечке без шапки все время, пока экипажи не скрылись из виду, и улыбался в пространство, как человек, который еще хорошенько не проснулся. Обыкновенно Пружинкин каждый раз дожидался Сажина в передней и раскланивался с ним издали. Сажин редко замечал эту скромную мещанскую фигуру, но это нисколько не огорчало Пружинкина. Он выбегал и еще раз кланялся.